имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы узнаем Боге, о Боге только от Его, из Его откровения. И мы это откровение читаем с вами, ну, должны читать, по крайней мере, каждый день. Оно записано апостолами в Новом Завете, в посланиях и пророками в Ветхом Завете. Библия является самой выдающейся книгой для всего человечества. До сих пор она является самой издаваемой книгой. Вот. И в основе, на основе книги лежат христианские вероучения. Но нету единого одного христианского вероучения. Мы говорим о православии, как правильно славящее Бога. Мы считаем, что наша православная вера, она не изменялась. Она идет от апостолов. Католики о себе также считают. Протестанты считают, что у них более правильная вера и так далее. В основе всех и правильных, и неправильных учений лежит одно и то же произведение. Это Библия. То есть все читают, но каждый понимает и читает по-своему. И здесь упирается вопрос в том, что мы с вами своей человеческой немощью, своим искаженным страстями, а иногда просто физическим недомоганием сознанием, мы анализируем нечто божественное. Поэтому и происходит это отпадение от правды и от истины. И критерием истинности того, что мы познаем в Священном Писании, является церковь. Не просто как какой-то административный институт, а церковь как богочеловеческий организм. Но поскольку она часть Бога, она не может быть неправильной, она не может быть искаженной. Соответственно, учение церкви – это и есть истина. Все очень просто. Часть Бога – это абсолютная истина. Поэтому и мы в церкви получаем эту истину. Соответственно, мы считаем, если мы будем изучать Священное Писание в церковной традиции, то мы уже будем понимать и осознавать правильно то, что там написано. Никто не говорит, что эта традиция зафиксирована намертво, что вот все, что церковь сказала когда-то там на Вселенских соборах, например, и все, оно не изменяется. Наоборот, церковное учение, оно развивается. Мы познаем мир, богословие развивается, только оно в основе лежит истинность, еще раз повторяюсь, истинность учения Христа, переданная через апостолов, сохраняемая в церкви. Вы понимаете это? Это очень важный момент. Я вам сейчас приведу пример. Вот сегодня мы с вами слышали Священное Писание, да, о том, как некий законник, приступая ко Христу, искушая его и глаголя, как там, значит, там, и дальше идет текст там, про заповеди, какие величайшие есть. Что значит искушая? Здесь очень много моментов. Мы, понимаете, мы переводим, мы читаем на славянском, переводим на современный русский, потому что мы же по-русски думаем и разговариваем. Мы переводим сами внутри себя на русский язык. А славянские переводили, там еще мало того, что там и выверяли эти переводы, они переводили с греческого, который для многих еще непонятно, с какого источника это переводили. Дело в том, что каноны, они не сразу же возникли, там в течение первых двух веков только формировались. И самый древний текст, который вот известен нам недавно, в принципе, он в 2000-х годах был обнаружен, это относящийся к Евангелию от Иоанна. Первого века, а все остальное позже уже, это второй век. То есть вообще не было даже единого канона. И истинность вот этих вот Евангелий и посланий апостольских, оно церковью выверялось, сравнивалось. То, что в устной традиции сохранялось, потом только было зафиксировано и записано. То есть это здесь еще проблемы переводов. А еще есть один момент, который вы не догадываетесь. В греческом языке писали в те времена все в одну строчку, не было знаков пунктуации. Вы можете себе представить, что если все записано в одну строчку, то хорошо, когда слова там четкие и внятные. А когда они философские, они друг с другом смешиваются, непонятно, что к чему идет. Вот, помните, да, нельзя казнить, нельзя помиловать. Вот самый такой в нашей русской речи пример. яркие. То есть это тоже вопросы еще возникают для богословов, которые текстами занимаются. Как правильно было записано и расшифровано. Вот. Мы переводим непонятно с чего. И наши вот эти представления и мысли, они тоже бывают очень далеки от того, что вкладывалось апостолами, которые писали Евангелие. Вот искушая его глаголем. Для нас просто искушая, это значит вот нечестивый человек, который пришел там, хотел там подставить Христа, чтобы там его как-то оклеветать. Но искушение это вообще не о том. Господь искушает человека, проверяет. Это искушение это больше относится к проверке материала на, ну, как грубо говоря, пробу проверяют, когда из какого металла состоит там драгоценность какая-то и так далее. Понимаете, это немножко другое значение. И здесь таким образом негатив переходит в позитив. Вроде человек просто хочет разобраться. Вот его мучает вопрос. Господь, зная, что он его не обличает, он не говорит, что ты от меня, который пытается меня там соблазнить. Ничего подобного. Он ему отвечает. Причем он говорит, ты же знаешь ответ на этот вопрос. Ты же знаешь, вот сам скажи мне. И он говорит, что да, вот эти две заповеди. И вот интересная фраза. Опять же, пытаясь оправдать себя. Но оправдать не в смысле в том, что он испугался, что вы поймали на том, что он там что-то не то сказал. Он пытается оправдаться, почему он вопросы задает. Не потому, что он там пытается Христа как-то там оклеветать. А потому что он не понимает, кто ближний. Он сидел, этот книжник сидел, разбирался, пытался понять. Но не понимает, кто ближний. И тогда Христос ему показывает эту притчу. Это даже, на самом деле, это и не притча. Потому что притча – это иносказание. А здесь все очень четко. Здесь, все, скорее всего, Христос, богословы считают, приводит какую-то известную историю того времени. Он приводит ее в пример. Нигде не сказано, что вот этот пострадавший человек был иудеем. Но это по контексту понимается. Потому что там идут священники левит, они не подошли к нему. По разным причинам. Это опять же можно, мы с вами об этом много раз говорили, почему не походили. Кто-то говорит так, кто-то это. То ли испугались, то ли нечистота, то ли еще что-то. А самарянин подошел там и помог этому человеку. И мы много раз разбирали это, но ведь церковь представляет не просто дословный буквальный перевод и толкование того, что мы прочитали. Мы и сами имеем мозг свой. А церковь иногда представляет, не иногда, а в принципе всегда, символические толкования, о которых мы все забываем. Вообще, я много раз говорил, что вообще все, что нас окружает, символично. Вообще все. О чем тут говорит про Священное Писание, где там смыслы на смысле и в смысле еще. Оно бесконечное для познания. И вот, например, святые отцы предлагают символическое толкование этого события. Речь идет о том, что Иерихон, который находился далеко от Иерусалима, символизирует грешный мир. Иерусалим же символизирует рай. Ну, в принципе, так оно и есть. Это всегда была символика Иерусалима. Человек, который шел из Иерусалима и попал в руки разбойников, это Адам, который идет к Богу. Разбойники – это враг рода человечества, то есть сатана и его слуги. Священник – это ветхозаветный закон. Левит – это ветхозаветные пророки. А самарянин – это Христос. Понимаете, это же колоссальное представление. И все укладывается в рамки традиционных представлений Ветхого и Нового Завета о символике. Но если мы не будем читать святых отцов, которые над этим размышляли, мы даже в голову такие мысли не придут. Мы будем все очень примитивно понимать и расшифровывать. Поэтому, дорогие мои, к чему я все это говорю? Мы должны все-таки понимать, что мы являемся членами церкви. И надо пользоваться этим величайшим благом. Не только для того, чтобы причащаться и в церковь ходить, а для того, чтобы пользоваться теми духовными наработками за 2000 лет, которые у нас в церкви сохраняются. Тяжело читать, конечно, очень сейчас издают, переиздают творение святых отцов все вот этим старым языком, тяжеловесным очень, который, опять же, переводы там или с сирийского языка, или с греческого, или с латыни, все это еще само по себе устаревшее. Поэтому нормальным языком-то трудно очень что-то встретить и прочитать. Вот. Но на самом деле есть варианты. Мы будем получать такую же пользу, если мы будем слушать людей, которые это прочитали и своими словами нам пересказывают. Ну, доверяя, конечно, им. У нас есть там и телеканалы православные, и радио православные, статьи какие-то, если встречаете. Читайте, любопытствуйте, потому что мы должны знать, во что мы верим. И таким образом многие вопросы сами отпадут. Потому что мы увидим и ответы. На самом деле, мне кажется, все уже давно-давно Господь нам открыл. Только надо это увидеть и понять, и применить в своей жизни. Поэтому, братья и сестры, будем внимательны к своей духовной жизни. Аминь. А еще один момент я хочу сказать, уже к проповеди не относящийся. Просто хочу немножко вас поддержать, что ли. У нас вот такая сырятина. Сейчас, слава Богу, Господь в этом году и в прошлом году нам давал много солнечных дней. Но в Питере он славится вот этой своей атмосферой гнетущей и депрессивной. Вот. И когда так холодно и тяжело, и темно еще к тому же, и где-то ты знаешь умом, что где-то там солнце есть, а ты его не видишь. Ну, конечно, так тяжело на самом деле. Так вот, надо с этим бороться. Православный христианин – это человек радостный. В Священном Писании сказано: «Унылый дух сокрушает кости, а веселое сердце сродни врачеванию». Так будем же с вами мы лечиться радостью о Боге. Аминь.